новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 5 августа, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это с вашим участием. В том числе вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948. Код города 495.
В движении.
Прямо сейчас давайте посмотрим на карту московских пробок. 3 балла. Судя по всему, 3 балла нам обещают на 5 вечера, а потом резкий рост. 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Более серьезного пока, во всяком случае, в прогнозах нет. Из того, что прямо сейчас видно на карте московских пробок, это 3-е транспортное кольцо между проспектом Мира и Савеловской эстакадой, 3-е транспортное кольцо в районе между метро Тульская и Лужниками, и в ту, и в другую сторону, и в первом случае, и во втором тоже. Московская кольцевая автодорога на юго-восточном направлении, то есть от Бесед в сторону Развилки. Навстречу там тоже довольно сложное движение, но надо сказать, что не настолько красные пробки в районе от, скажем, Мосрентгена в сторону поворота на Симферопольское шоссе. Именно эту пробку мы обычно в это время видим. Сегодня ничего такого нет, а вот дальше проблемы возникают. От Варшавского шоссе в сторону Развилки. Но тоже это не сплошная пробка, а затруднение в течение всего этого расстояния, всего этого отрезка. Ну и традиционно Московская кольцевая автодорога замедляется перед пересечением с Ленинградским шоссе. И внешний МКАД, и внутренний МКАД в том районе затруднен, но на внешнем МКАДе сложностей больше, и пробка там возникает еще до поворота на платную питерскую трассу.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, заявление МИДа о том, что Россия более не считает себя связанной с самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Соответственно, что означает это решение, с чем связано и почему сейчас? Первая тема. Вторая. В Ростехе назвали срок начала серийного производства самолетов МС-21 и Суперджет-100. Что это изменит? Насколько соотносятся планы предложения в данном случае со спросом? И как эти машины в сравнении с теми, которые сейчас используются в российском воздухе для пассажирских перевозок. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Новое заявление Трампа. Он говорит, что лидеры НАТО делают все, чего он хочет. Цитата по ленте агентства РИА Новости. Что в эти минуты появляется на ленте агентства ТАСС? Александр Старожук уходит с поста главного тренера Грозненского футбольного клуба «Ахмат», соответственно, со ссылкой на релиз из клуба. Об этом пишет агентство ТАСС. И там же срочное сообщение из Дагестана, где, судя по сообщению агентства, опрокинулась маршрутка, в которой было 14 пассажиров. Проводится проверка по факту этого ДТП. Люди пострадали. Водитель автомобиля «Газель», по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Есть пострадавшие, и им оказывается медицинская помощь.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и еще одно заявление Трампа. Президент США назвал одним из условий его встречи с председателем Китайской Народной Республики заключение торгового соглашения между двумя странами. Как сказал только что Трамп, я, вероятнее всего, проведу с ним, читая, с Си Цзиньпином, встречу до конца года, если мы заключим сделку. Если мы не заключим, то встречи не будет. Американский лидер добавил, что США и Китай подходят очень близко к согласованию деталей торгового соглашения. Цитата с ленты агентства ТАСС. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции информации не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Это все-таки радиоэфир. Первая тема. Россия более не считает себя связанной с самоограничениями на развертывание ракет средней и малой дальности. Это заявление Министерства иностранных дел, где говорят, что исчезли условия для сохранения одностороннего моратория. Ведомстве обратили внимание на шаги коллективного Запада в области распространения таких ракет и подчеркнули, что они создают прямую угрозу безопасности России и, как подчеркивается в заявлении МИДа, это потребует мер со стороны Москвы. Владислав Шурыгин, военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамзай». Влад, добрый день.
Да, приветствую всех.
Итак, что означает это решение Министерства иностранных дел?
Ну, оно фактически означает о том, что Россия окончательно прощается с статусом страны, которая в одностороннем порядке соблюдала РСМД. И, в общем, это называется «прощая иллюзии».
А прощание с иллюзиями, что означают и с точки зрения материального обеспечения, и с точки зрения обеспечения политического?
Ну, смотрите, в 23-м году американцы начали разворачивать и как бы переделывать свои системы корабельные МАК-41 под сухопутный вариант, и, соответственно, наполнением их стали на тот момент ракеты «Томагавк», которые сами по себе являются в сухопутном варианте полным нарушением закона и фактически отрицает его существование. Американцы официально вышли. Мы, предостановив действия РСМД, заявили, что продолжаем его так или иначе соблюдать. Ну, то, что называется, сохраняли как-то верность традиции. Сегодня уже очевидно, что поскольку эти ракеты американские уже становятся на боевое дежурство, их перетаскивают в Японию, в Корею, то есть они появляются рядом с нами, мы становимся в радиусе их. Надо ожидать, естественно, в ближайшее время они появятся в том числе и в американских базах в Европе, то для нас дальнейшее соблюдение этих соглашений больше не имеет смысла. Поэтому это, в общем, такая надгробное слово над почившим в БОЗе больше там года назад, точнее уже 2 года назад, договором РСМД.
А вот и вопрос. 2 года прошло, вы говорите, это связано с тем, что сейчас ракеты уже разворачиваются. Получается, не поздний ли это выход? Насколько своевременной может быть ответная реакция теперь?
Нет, конечно, это не поздний выход, потому что, конечно, мы, как только американцы вышли официально из РСМД, мы начали разработку своих систем, и эти системы, в принципе, давно готовы, в том смысле, что для этого достаточно было просто модернизировать имеющиеся у нас. И тот же самый «Орешник» сегодня, насколько я понимаю, это будет как раз система, которая будет идти уже в категориях РСМД. То есть она будет дальше 500 километров, ну, где-то в районе там до 3-4 тысяч по дальности. То есть это система, которая уже будет полностью компенсировать то, что есть у американцев. Не говоря уж там о других системах, которые тоже сейчас на подходе. Поэтому для нас это скорее просто, ну, вынужденный шаг, и мы просто о нем официально говорим. Другое дело, что во всем этом есть очень печальный смысл, потому что уход от РСМД, ну, с моей точки зрения, является очень опасным прецедентом. РСМД – это был практически единственный договор, который всеми сторонами воспринимался, ну, как положительная история. Несмотря на то, что под него, например, там были угроблены наши ракеты малой дальности, принесли их просто в жертву американцам. Но, тем не менее, мы находились до этого в ситуации такой дуэльной, когда два, так сказать, врага приставили друг другу колбу пистолета, и дальше, что называется, у каждого палец на курке, потому что подлетное время ракет среднего радиуса действия буквально 10-12, максимум там 15 минут. И в случае любой ошибки или любой, как бы, технологической ошибки, времени как бы на это среагировать и вмешаться просто не будет. Поэтому, собственно говоря, его и решили подписать, когда всем стало понятно, что мы уже ходим по самому-самому краю. Сегодня мы опять вернулись к этой ситуации, и надо понимать, что ни одна сторона в этом случае свою безопасность тем не подымет, потому что, еще раз говорю, при особо тем более сегодня, когда приходит на вооружение гиперзвук и дальность полета, скажем, до Европы, до европейской любой столицы, там 10-12 минут, ну, соответственно, в нашу сторону примерно столько же, надо понимать, что все это уже становится чрезвычайно рисковой историей.
Ну вот Коммерсант пишет о том, что Путин говорил, что Россия будет считать себя способной, свободной от моратория, говорил в июле 2024 года, если американцы развернут вооружение в Германии. Согласно сообщениям Коммерсанта, Вашингтон планирует размещать в Германии такие ракеты только в 2026 году. Тогда почему вот это решение сейчас произошло, вот это заявление Министерства иностранных дел прозвучало в июле, точнее в августе уже 2025-го?
Ну, потому что решение о развертывании в Германии уже принято, то есть дальше мы просто получим факт того, что их развернули. А поскольку решение принято, то мы точно так же приняли свои решения. Мы же еще не развернули эти ракеты, мы просто заявили о том, что теперь как бы мы будем точно так же их разворачивать. То есть мы просто в одностороннем порядке прекратили соблюдать закон, который, по сути, то есть, извините, договор, который, по сути, уже не действовал.
Сегодня Песков сказал, что вряд ли стоит ожидать какой-то, каких-то подробностей. Речь идет о сфере обороны, и это довольно чувствительная и непубличная область. Но все-таки, что можно сказать о перспективах развертывания таких российских ракет?
Ну, мы с вами слышали такое очень пасторальное обсуждение нашего президента вместе с президентом Беларуси, Навальным. Оно было, по-моему, очень знаковым. То есть это вот более чем, то есть России такое как бы некое понятие того, что называлось в свое время одной дискуссией атомным православием. Вот мы в этом случае обсудили появление орешников в Беларуси, обсудили появление систем у нас на боевом дежурстве. То есть это вот как раз наш ответ. Что может быть еще? Ну, мы действительно работаем сейчас очень много над гиперзвуковыми системами, над разными. И крылатые ракеты наши новейшие, они все способны быть модернизированы до дальности среднего радиуса действия. То есть мы сейчас, как страна, которая ведет боевые действия, имеем возможность с нашим, так сказать, максимально раскрученным ВПК создавать практически любые изделия, которые можно легко модернизировать под любой заказ.
Ну и еще, хоть вы уже и упоминали, что это был все-таки односторонний мораторий, во всяком случае, последние пару лет. Какой может быть международная реакция, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, международная реакция будет абсолютно однозначной. Будет сейчас визг, вой, зубовный скрежет, как сказано в Библии. Конечно, на нас сейчас обрушат все мыслимые и немыслимые упреки. Надо понимать, что мы сейчас с вами вошли в состояние холодной войны 2.0. Поэтому никакого серьезного анализа быть не может. Все будет подчинено пропаганде. И никаких, в общем, разговоров о том, что мы это сделали первыми, я говорю, с точки зрения Запада, и что, как сказать, это наша вина, то, что мы вышли, об этом речи не будет. Будет говориться только о том, что злые русские в очередной раз строят козни, чтобы уничтожить Запад.
Спасибо. Владислав Шурыгин, военный эксперт и автор телеграм-канала «Рамзай», был с нами на прямой связи. Отказ России от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности означает, что Москва оставляет за собой право предпринимать соответствующие шаги при необходимости. Так сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вот прямая цитата по РБК. У России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Значит, Россия считает себя вправе делать соответствующие шаги в случае необходимости. Конец цитаты. Мин накануне объявил, что Россия более не считает себя связанной с самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения этого моратория, как говорят наши дипломаты, исчезли.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или через телеграм. Пользователю говорит МСК-бот 165-й в связи с тем, что мы обсуждаем, задается вопросом, похоже ли это на новую гонку вооружений. И тогда у него возникает еще один вопрос, хватит ли денег. Он не уточняет у кого. Следующая тема. В Ростехе назвали срок начала серийного производства самолетов МС-21 и сухой Суперджет 100. Это, как говорит генеральный директор государственной корпорации Сергей Чемизов, произойдет в 2026 году. Чемизов встречался с председателем правительства Михаилом Мишустиным, добавил, что в это же время запустят в массовое производство также Ил-114. По словам Чемизова, предприятия импортозаместили более 70 систем, если говорить про самолеты МС-21. Что касается Суперджет 100, он у нас, говорит Чемизов, полностью импортозамещен, идут сейчас сертификационные полеты. Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru. Роман Владимирович, здравствуйте.
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 Итак, в Ростехе говорят, что серийное производство самолетов МС-21, Суперджет 100 и Ил-114 начнется в 2026 году. Что это изменит на рынке гражданской авиации в России?
Ну, в первую очередь, это даст нам надежду, что наши гражданские самолеты, гражданские авиакомпании не останутся без крыльев. Потому что, как известно, уже пошел 4-й год, как мы отрезаны от мирового рынка авиационной техники, самолеты не поступают, а спрос у нас растет, рынок растет, а самолетов новых нет. И те самолеты, которые сегодня эксплуатируют российские авиакомпании, да, у них еще значительный ресурс, они еще, скажем, в самом расцвете сил, еще десяток лет они полетают, но нам-то надо больше самолетов. И понятное дело, что какие-то самолеты все равно будут выплывать, а значит, надо срочно решать проблему не просто по импортозамещению техники, но и по импортозамещению, компонентов в самолетах отечественных, но еще импортозамещению флота в наших авиакомпаниях, потому что, понятное дело, в два раза на одни и те же грабли мы наступать просто не имеем права. Нам нужно обладать собственными самолетами.
Что конкретно замещает МС-21, Суперджет 100 и Ил-114?
Самолеты МС-21 и Суперджет 100 – это ближние и средние магистральные самолеты. Это самый массовый сегмент в гражданской авиации. То есть 80% пассажиропотока переводится на самолетах данного класса. Поэтому невозможно недооценить важность и необходимость этих самолетов. Они нам крайне нужны. И чем быстрее, тем лучше. Что касается самолета Ил-114-300, это самолет регионального класса. Он, на самом деле, не менее важен, просто потому, что это самолет для российских регионов и для суровых российских регионов. Самолетов в мире, приспособленных летать на просторах России, Сибири, Дальнего Востока, там Камчатки, Северов, просто нет. Так что только мы можем сами для себя создавать подобные самолеты, а это крайне, это жизненно необходимо для этих удаленных регионов.
Как эти, соответственно, эти модели, эти машины в сравнении с теми, которые сейчас используются и которые придется заменять по определенным причинам?
Ну, если брать магистральные самолеты Суперджет 100 и МС-21, то, ну, Суперджет 100, во-первых, уже показал, что он ничем не уступает западным аналогам. И этот самолет у нас в эксплуатации уже с 2011 года. Так что я думаю, что в новом обновленном виде он будет столь же хорош. И мы, как говорится, возлагаем на него большие надежды. Что касается самолета МС-21, это даже еще больший шаг вперед. Потому что это самолет, в который наши конструктора попытались вложить все самые передовые достижения современного самолетостроения. Он даже чуть-чуть более современен, чем Boeing и Airbus. Просто потому, что те более давние конструкции, а мы уже могли использовать более новые материалы, более новые технологии, новые системы управления запрограммированные. Поэтому здесь, конечно же, эти самолеты, да, скорее всего, будут, мы хотим в это верить, они будут столь же надежны, как и иномарки, но при этом обладать всей совокупностью качеств, так же, как и эти самолеты, ничем им не уступают.
Еще вопрос. А насколько планы предложений, учитывая, что вот в начале нашего разговора вы ведь говорили о том, что спрос есть, мягко говоря. Насколько планы предложения соотносятся с этим спросом? Смогут сделать столько, сколько нужно? Или пока будет мало?
Ну, здесь мы, конечно же, будем ориентироваться на рынок. А рынок у нас, к сожалению, нестабилен. Еще в 2019 году мы прогнозировали бурный рост пассажиропотока вообще по всему миру и предполагали уже сейчас, в 2025 году, мы должны были перевозить в полтора раза больше. А потом раз и пандемия коронавируса, а потом раз и санкции. И рынок полностью поменялся. Но то, что мы на сегодняшний день имеем, конечно же, самолеты уже нужны сегодня. И наша промышленность обещает догнать некоторое отставание, потому что нам обещали самолеты еще с 23-го года, сейчас уже 25-й, то есть есть немножко отставание с запуском вот этого серийного производства. Но если удастся нагнать, то более-менее к 30-му году, я думаю, что спрос и предложение выровняют.
К 30-му году. Хорошо, вы только что упомянули, что это не первая дата. о которой говорят, как о дате начала серийного производства. Вопросы от наших слушателей. 34-й пишет, МС-21 уже несколько раз запускали якобы в производство. Вероятность того, что это случится в 26-м году, насколько высока, на ваш взгляд?
Ну, пока я рассматриваю все-таки вероятность как очень высокую, хотя бы потому, что уже сейчас готов к старту испытаний самолет полностью на 100% в импортозамещенном виде, его завершают его подготовку на заводе в Иркутске. Все предыдущие даты, которые были, смещались, они, в общем-то, смещались по объективным причинам. В 2019 году должен был стартовать запуск серийного производства, а до этого, в 2018, нам ввели санкции против Аэрокомпозита. Это предприятие, которое делает крыло для этого самолета. Пришлось на 2 года отложить. Дальше 2022 год. В январе должно было быть стартовать серийное производство, а в марте мы получили тотальные санкции. Опять нам пришлось заниматься импортозамещением, отложить это серийное производство. До этого также накладывали отдельно санкции на двигатели для этого самолета. В общем, трижды уже откладывался запуск самолета МС-21, но в первую очередь потому, что наши западные, как мы тогда говорили, партнеры, занимались подрывной деятельностью для того, чтобы не дать нам вывести самолет этот на рынок. А на сегодняшний день, я думаю, уже у них нет никаких рычагов для того, чтобы остановить как-то вот процесс создания, наконец-то, запуска серийного производства самолета МС-21.
724-й спрашивает, а двигатели, которые вы упоминаете, теперь уже есть двигатели и есть статистика безопасности самолета?
Да, двигатели есть. Это двигатель ПД-14, что самое это интересное, что этот двигатель с этим самолетом уже был сертифицирован еще до введения санкций 2022 года. То есть самолеты, которые сейчас летают и проходят взлетные испытания в процессе импортозамещения, они все летают на наших отечественных двигателях. Хотя есть еще и опытные образцы и с западными двигателями, их тоже используют, потому что не выбрасывать, как говорится. Самолеты есть, на них можно какие-то технологии отрабатывать. Но основные самолеты, участвующие в завершающем этапе, все самолеты с двигателем ПД-14, и он практически ничем не уступает западным аналогам. Это самолет, это двигатель 5-го поколения, который, в общем-то, скажем, по отзывам пилотов, испытателей, они им очень довольны.
Теперь, Макар, насколько прав, когда задается вопросом, каким образом будет определяться цена самолетов для авиакомпании? Он пишет, обычные методы экономического подсчета не подходят, ибо платежи, исходя из вложенных затрат, будут неподъемными, и тогда ради высокой цели МС-21 станет, как он пишет, планово-убыточным проектом.
Нет, не так. Дело в том, что в современном мире авиакомпании не покупают самолеты ни у нас, ни за рубежом. Они берут самолет в лизинг. А лизинг – это как бы долгосрочная аренда или выкуп в рассрочку, можно сказать так. При этом сами самолеты, что на Западе, что у нас, приобретают специализированные лизинговые структуры, финансово-финансовые компании. Они аккумулируют финансовые средства в больших объемах, покупают самолеты и дальше на 10, 12, 15 лет передают самолет в лизинг и получают фиксированный ежемесячный платеж. Поэтому для авиакомпаний абсолютно не важно, сколько вложила лизинговая компания в этот самолет, ей важно, по какой ставке фиксированной ежемесячной он будет владеть этим самолетом, я имею в виду авиакомпанией. И на сегодняшний день уже понятны механизмы, как сделать эту ставку абсолютно приемлемой и такой, чтобы она была не то что не выше, а заметно ниже, чем та ставка, которую когда-то платили наши авиакомпании за лизинг Boeing и Airbus.
Совсем коротко, пара вопросов еще. Григорий, а эти самолеты за границу летать смогут?
Да, абсолютно, конечно же, без проблем наши самолеты летать за границу могут. Россия – страна ИКАО, и наша сертификация признается всеми странами мира, так что здесь проблем нет.
Ну и последнее, 565-й. А каким будет уровень шума при взлете и посадке? Он вспоминает Ил-86, когда тот взлетал, пишет, по пути в Апрелевке 5 минут стекла в домах тряслись. А что с новыми самолетами будет? Коротко.
Абсолютно согласен, но ПД-14 сертифицирован по самым современным требованиям сертификации. Так что он тихий и экономичный.
Спасибо. Роман Гусаров, главный редактор портала авиа.ру, был с нами на прямой связи. Сергей Чемезов, глава госкорпорации Ростех, назвал срок начала серийного производства самолетов МС-21 и Суперджет-100. Это произойдет в 26-м году, и в это же время запустят в массовое производство Ил-114. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 5 августа, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948.
В движении.
Прямо сейчас в Москве трехбальные пробки. 3 балла обещают на 5 вечера, потом 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Красного не очень много. Обращаем внимание на сложности при движении по Можайскому шоссе. От МКАД в сторону, соответственно, пересечения с Рублевским шоссе. Возможно, ограничения, но как бы то ни было, пробка такого бордового цвета, то есть достаточно плотная. Если есть возможность въезжать в город не по Можайскому шоссе, наверное, можно будет или лучше будет это сделать прямо сейчас. 3 балла это в целом по городу. Красного много на юге 3-го транспортного кольца в районе станции метро Тульская. 3 балла и много красного на севере 3-го транспортного кольца между, соответственно, Савеловской эстакадой и проспектом Мира. И еще есть сложности на после Сокола, если с Ленинградского проспекта съезжать на Волоколамское шоссе. Вот там какое-то время придется в районе, соответственно, МЦК Стрешнева придется не очень быстро ехать, мягко говоря. А в целом, еще раз напомню, пока 3 балла, как максимум 5 баллов нам обещают на 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Володин сообщил об обсуждении в российском правительстве дифференцированной ставки по ипотеке в регионах. Насколько это справедливо? Ведь процент от большей суммы и так больше. А какими могут быть ставки в регионе? И главное, как это сможет работать? Первая тема. Вторая. В МВД опровергают сообщение об ограничении срока службы автомобилей до 30 лет. Ну, то есть, когда и если автомобили, которым больше 30 лет, были бы запрещены. В МВД говорят, что над этим не работают, но вопрос-то возникает, а есть некий срок годности автомобиля? Ну вот после которого это уже такая негодная структура или структура, которую надо жестко ремонтировать, и только тогда при определенном контроле это может продолжать считаться автомобилем. Есть такой срок или его нет? Вот это мы будем обсуждать минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое прямо сейчас на лентах новостей. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не будет принимать участие в президентских выборах вновь, но это, еще раз, скорее всего, нет. Вот какие слова он сказал, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNBC. С ленты ТАСС я цитировал то, что прямо сейчас появилось на этой ленте. Теперь на ленте агентства РИА Новости. Новый ценовой рекорд на российской бирже. Бензин АИ-95 побил этот новый ценовой рекорд и приблизился, как пишет агентство РИА Новости, к 78 тысячам рублей за одну тонну.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Майк 605 пишет нам через Телеграм по предыдущей теме по поводу отечественных самолетов. Он полагает, что Ил-114 бизнес-борт для немассового применения. Ну, скорее бизнес-борт для немассового применения, написал он. У него малый салон, вместимость малая и большой расход топлива. Не самый лучший двигатель, утверждает 605-й, это, соответственно, его оценки. Ваши сообщения теперь уже ждем по новым темам. Вот Володин, председатель Государственной Думы, предлагает, точнее, говорит о том, что уже обсуждается в правительстве дифференцированная ставка по ипотеке в регионах. На нее, говорит председатель Государственной Думы, могут выйти уже в ближайшее время, а то у нас 1% ставка и в Москве, и в Саратове. А в столице зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по кредиту одинакова. Так, во всяком случае, Володин в видеообращении в своем телеграм-канале, посвященной его работе в регионе, сказал. Он назвал социальной справедливостью ставку соразмерную средней зарплате по региону. Что такое соразмерная средней зарплате ставка? Ведь если ставка не меняется, то чем меньше зарплата, то тем меньше по этой ставке приходится платить. И вроде как раз здесь все соразмерно. Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина Станиславовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, насколько справедлива дифференцированная ставка в зависимости от средней зарплаты по региону?
Ну, мнение о справедливости у Володина, наверное, какое-то свое, потому что там, где выше зарплаты, там выше и цены на ту же самую недвижимость. И сравнить стоимость квадратного метра в Москве и где-нибудь там в Саратове, говорится, это две большие разницы. Плюс расходы, естественно, в Москве гораздо выше. Поэтому я считаю, что это совершенно какая-то странная идея, и мне гораздо больше откликается, допустим, идея, ну, сейчас вышел с таким законопроектом Аксаков, чтобы если граждане покупают квартиру с помощью льготной ипотеки под 6%, имея там семьи с детьми или, неважно, там, IT-ипотеку, так вот они должны ее покупать там, где они проживают и прописаны, а не спекулировать в Москве, потому что уже сейчас провели статистику, выяснили, что больше 50% льготников по семейной ипотеке покупают квартиры до 46 метров, то есть однушки, в столице, то есть просто спекулируют.
Ну, почему спекулируют? А, возможно, они собираются на этом зарабатывать.
Ну, возможно, зарабатывать, это и называется спекулировать, когда они купили подешевле, воспользовались льготой 6%, когда рыночная 26%, и потом продали. Я напомню, что все эти льготы – это наши с вами деньги, это из общего нашего федерального бюджета. Вот этот аттракцион невиданной щедрости. Поэтому вот про справедливость… Вот я бы вот в этом ключе порассуждала, что если тебе даются преференции, чтобы ты улучшил свои жилищные условия, потому что у тебя там двое детей, ну так и покупай квартиру там, где ты с этими детьми проживаешь.
То есть потому, что увеличивая это, площадь, не дополнительные квартиры.
Площадь, да. Да, а не повышая цены в столице.
А вообще, учитывая ваш опыт, как с вашей точки зрения, вот представим себе ситуацию, ведь Володин говорит, что на эту дифференцированную ставку могут выйти уже в ближайшее время. Вот на ваш взгляд, как это может работать, если это будет принято?
Это будет работать следующим образом. Хотели как лучше, получили как всегда. Бессмертное выражение Черномырдина. Смотрите, что было с льготной ипотекой на новостройке 6%. По сравнению с 2019 годом доступность жилья ухудшилась, потому что стоимость квадратного метра удвоилась, и от того, что ипотека дешевая 6%, тебе какая разница, на выходе платишь дороже. Вот здесь то же самое. Володину бы лучше заняться сейчас тем, что строительная отрасль у нас находится в достаточно сложном положении. Застройщики не выходят на новые площадки. Через 2-3 года у нас будет дефицит новых квартир. И если мы увеличим сейчас платежеспособный спрос за счет более низкой ставки в этих городах, где ничего не строится, просто цены вырастут на какие-то хрущевки, которые пора давным-давно сносить, и ни о какой справедливости там речи быть не может. Поэтому я считаю это предложение непродуманным, и понятие справедливости в данном случае, мне кажется, оно очень какое-то странное.
Наталья, наша слушательница 155-я с вами спорит. Многие берут ипотеку в Москве, потому что тут работают и снимают квартиру, а регистрацию в Москве получить сложно. Поэтому они зарегистрированы в другом месте, и вот там эту льготную ипотеку берут. Все логично.
А где их, извините, на которых они берут ипотеку льготную?
То есть они, получается, тут работают и снимая квартиры, живут здесь с детьми?
Ну, а дети тогда как ходят в школу, если они без регистрации? Ну, тут что-то, знаете, как бы слышал звон.
Ну, более сложная ситуация. Я понял, спасибо. Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости, была с нами на прямой связи. Григорий, 859-й, пишет, что кирпичи в Москве и Саратове стоят одинаково. Андрей, 892-й, пишет, что ему казалось, что льготную ипотеку вводили для поддержки застройщиков во время ковида, а не для поддержки людей. Ну, так, а может быть, все-таки ее вводили для того, чтобы людей поддерживать? 401-й говорит о том, что проблема с детьми решается путем временной регистрации. Но еще раз, значит, люди покупают квартиру, по льготной ипотеке для того, чтобы переехать из одного региона в другой регион. Все регионы уже в Москве, уверен Александр, 569-й, о ком в Саратове может идти речь. Александр, очень легко на самом деле посчитать количество жителей в Москве и количество жителей во всей Российской Федерации, если вычесть количество жителей в Москве, то вот и получится, сколько жителей в регионах. Это сильно больше, чем в одной Москве. Григорий 859 пишет о том, что строители тоже люди. Следовательно, поддержка строителей – это и поддержка людей. Ну, это, видимо, в ответ на то, что написал Андрей 892. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете присоединиться, можете писать по-прежнему через СМС-портал, можете через Телеграм. Тут вы должны писать пользователю «Говорит МСК-бот».
«Говорит Москва».
«Поток». Еще тема, о которой в последнее время как-то получается мы довольно много говорим. Сначала мы заговорили о том, что какие-то сложности должны быть у людей, у которых машины такие немолодые. Говорили то ли про 10, то ли про 15 лет. А вот теперь заговорили о более серьезных. Про то вроде договорились, что никаких ограничений не будет. И тут появляются сообщения о том, что могут появиться ограничения для автомобилей, которым больше 30 лет. Ну, это сильно больше, чем 10 или 15. В МВД даже это опровергают. Сообщение об ограничении срока службы автомобилей до 30 лет в МВД с подобными инициативами не выступали. И больше того, выступают против подобных инициатив. Я цитирую официального представителя ведомства Ирину Волк. Сегодня в медиапространстве были размещены материалы, в которых обсуждалась идея о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами. Спешу успокоить автолюбителей нашей страны. МВД России с этой инициативой не выступала, написала Волк. Она отметила, что вся информация о законодательных инициативах МВД публикуется на официальных ресурсах. Но это тему-то на самом деле не снимает. Чем старше машина, тем больше вероятность того, что она в какой-нибудь ответственный момент может, что называется, подвести. Лев Зиманов, доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса в МАДИ. Лев Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, как бы вы прокомментировали инициативу о том, чтобы срок службы автомобилей ограничить 30 годами?
Ну, вы знаете, я вообще как бы в этом плане не сторонник ограничивать срок службы автомобиля, потому что на самом деле, да, большинство узлов и агрегатов автомобилей, особенно влияющих на безопасность, имеют достаточно хорошие свойства по ремонту пригодности. И поэтому говорить, что в какой-то момент они становятся значительно опасней, я бы так не стал.
Так, тогда по-другому скажите, а вообще есть какой-то срок годности автомобиля? Ну, я не знаю, любой самый простой бытовой прибор, когда покупаешь, в руководстве по эксплуатации обязательно написано срок гарантии и срок годности. То есть производитель предполагает, что этим прибором будут пользоваться там столько-то лет. Для автомобилей это существует?
Да, конечно, на самом деле в инструкциях по эксплуатации во многих, да, тоже написан срок эксплуатации, но производители очень сильно занижают этот срок, указывая его там, могут указать 5 лет, 7 лет, да, на самом деле это, конечно, к реальному сроку службы никакого практически отношения не имеет. Тем более мы с вами сейчас не говорим даже об интенсивности эксплуатации, да, ведь далеко не все автомобили эксплуатируются интенсивно, как при коммерческом использовании. Вот если говорить, опять же, про проблемы, связанные с поддержанием работоспособного состояния, я бы отметил немножко другой момент. На самом деле законодательство устанавливает определенный норматив по выпуску запасных частей производителям даже после снятия автомобиля с производства. Но, к сожалению, при нынешней ситуации нашего автомобильного рынка вот этот момент самый сложный.
Тут еще один, наши слушатели вот один за другим пишут по поводу сравнения автомобиля и самолета. Вот, например, 669-й. Недавно, говорит, 50-летний самолет упал, и тишина, а самолет не машина, значит, остановиться на обочине не может, мол, а машина может. Или Виталий 222-й. Самолеты по 40 лет летают, а на автомобиле нужно ограничивать. Или Макар 565-й. Авиаконструкторы и механики говорят, что для самолетов предельного возраста летной годности не существует. Но вот у Макара есть ключевая фраза. Если за техникой прилежно следят, за самолетами следят прилежно, и для этого существует достаточно строгая система. Для автомобилей, особенно личных легковых автомобилей, этого нет. Может быть, тогда это должно быть введено?
Ну, на самом деле, как нет? Ведь каждый производитель, он разрабатывает систему технического обслуживания и ремонта, да, то есть для любого автомобиля на протяжении всего срока службы предусмотрены определенные регламентные работы, да, профилактические, которые поддерживают, опять же, в первую очередь систему безопасности автомобиля в работоспособном состоянии. Другое дело, что контроль за этим, конечно, не такой, как за самолетами, да, и ответственность возложена на владельца. А владелец у нас, к сожалению, здесь разный и далеко не всегда, скажем так, считает целесообразным это выполнять.
Ну, и
здесь
вот,
проблема есть.
И согласен. В этом смысле возвращаемся к появившимся идеям, которым, как мы теперь знаем, МВД не имеет отношения, но и идеи есть, и мы их обсуждаем. А идея была в том, если я правильно ее понимаю, что для того, чтобы продолжать эксплуатировать автомобиль после 30 лет, нужно, чтобы он прошел, соответственно, некую комплексную экспертизу. Что думаете по этому поводу?
Ну, одноразовая экспертиза, опять же, такой большой какой-то роли не сыграет. Важно, чтобы вот работы, которые предусмотрены, да, по поддержанию работоспособного состояния проводились систематически. Да, вот что самое главное. А разовая экспертиза, или даже там раз в 5 лет, например, да, ее же не будут проводить ежемесячно, скажем. Да. А вот если проводить техническое обслуживание своевременно и регулярно, то здесь вопросов не должно быть. Мы в свое время анализировали вероятность на безопасность движения автобусов, да, когда возникали вопросы с точки зрения ограничения автобусов. Так вот, мы на самом деле никакой зависимости возраста с безопасностью движения автобусов не установили. Но там, как вы правильно замечаете, все-таки следят за состоянием, скажем, профессионалов.
Теперь еще Борис предлагает, 870-й наш слушатель, другой поворот, ориентироваться не на абстрактный срок, а, например, на соответствие определенных моделей автомобилей действующим в текущий момент требованиям по экологичности или по безопасности. Может быть, эта машина, которая 30 лет назад была выпущена, по нынешним требованиям экологичности или безопасности просто вообще не имеет права на существование?
Ну, здесь я, знаете, я могу такой курьезный пример привести. Если мы с вами посмотрим требования, допустим, по эффективности тормозных систем, да, то те требования, которые устанавливались нашими нормативными документами 30 лет назад, они жестче, чем те, которые устанавливаются сейчас.
Ну, это же, то есть, в одну сторону это есть, но, если я правильно понимаю, тут больше намек на экологичность, то есть на то, что, собственно, из выхлопной трубы автомобиля появляется.
Выхлопной, ну, с точки зрения экологичности я здесь ничего сказать не смогу. Это, ну, никакого отношения, опять же, ни к безопасности движения, да, ни к техническому состоянию, можно сказать, не имеет. То есть эти параметры, они заложены производителем. И они будут на протяжении его всего срока службы, как бы, если политически решат, что, хотя, опять же, экология от автомобиля, она влияет только там, где сконцентрированы автомобили и люди очень сильно, то есть в городах. За городом выбросы от автомобилей, ну, не такая большая проблема в нашей стране.
Понял. Скажите, и все-таки, если бы от вас зависело принимать такое решение или не принимать, с вашей точки зрения, какие-то ограничения или какие-то контрольные проверки нужно для автомобиля в зависимости от его возраста вводить? Или нет, ничего не на, в этом смысле делать, если и решать проблему какими-то другими способами?
Ну, вы знаете, я, несмотря на свой вот такой оптимизм с точки зрения конструкции автомобилей, да, я всегда был сторонником того, что техосмотр, система техосмотра, которая существовала в нашей стране, она несла огромный положительный эффект, особенно с точки зрения индивидуальных владельцев. Другого способа, на мой взгляд, заставить индивидуальных владельцев следить за техническим состоянием нет. Но там они хотя бы с определенной периодичностью проводили вот эти вот контрольные и профилактические работы.
Но как только говорят об эффективности техосмотра, принято возражать, что этот техосмотр был недостаточно качественно организован.
Это другой вопрос.
А, вот то есть
с этим, понимаете, то есть механизм и метод его организации – это две разные вещи.
Ну да.
Механизм, на мой взгляд, это вот единственное, что может быть. Только такой механизм.
Спасибо. Лев Зиманов, доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса МАДИ, был с нами на прямой связи. Вы можете присоединиться. Андрей 892 пишет. Есть ведь коллекционные автомобили на ходу. Почему они должны попадать под запрет? А кто сказал, что они должны попадать под запрет? Там как раз речь идет о том, что вот автомобиль проверяют, коллекционные автомобили, они ведь на ходу, они работают правильно, их проверяют по полной программе, и если они нормальные, тогда, соответственно, они не попадают под запрет. 126-й говорит, должен быть стимул, чтобы автовладелец смотрел за своим автомобилем. То есть, чтобы человек каким-то правилам следовал, его не... Это история про, соответственно, то, что есть либо наказание, либо поощрение. Так вот, 126-му кажется, что только поощрениями решаются подобного рода проблемы. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вы знаете, а я согласен с этим. Потому что вот все вот эти автомобили, которые больше 30 лет, как вы говорите, они не обладают... они создавались, во-первых, под другие условия. Под скоростные другие условия. У них нет ассистентов вот этих современных всех. Они под другое топливо даже создавались, под другие расходники, под другие масла.
Ну и что им мешает вот ехать, к примеру, не в левом, а в правом ряду?
Ну, нет, я думаю, что и эксплуатировать такой автомобиль, ну, я не знаю, человеку сложнее эксплуатировать.
Нет, давайте человек сам будет решать, сложнее ему или нет. Мы как раз можем только говорить о том, насколько общество, что называется, от этого может пострадать или не может.
Ну, а почему нет? Если, допустим, у автомобиля нет какого-то там ассистента, а скорости сейчас вы сами понимаете, и какая разметка сейчас вы сами понимаете, а люди просто теряются на таких автомобилях в современных условиях, понимаете?
А что с разметкой теперь не так?
Ну как, ну вот есть контроль по полосам, допустим.
Я понял, это вы про сервис в автомобилях. Спасибо. 7373948. Агентство «Автостат» говорит, что в первом полугодии 2025 года среди, 2 730 000 поддержанных автомобилей машины возрастом свыше 30 лет — это 111 тысяч. 7373948. Здравствуйте.
Юрий, добрый день. Павел, Москва.
Прошу.
Ставлюсь опять по копеек, как юрлицо. Я имею в виду, сейчас прохожу техосмотр. О чем хотел сказать? Мысль, что действительно, вот соглашусь, что нужно просто вводить правильный осмотр автомобиля. Не формальный, как он был раньше. Вот я сейчас на своем автопарке прохожу постоянно, каждый год, каждую машину. Все мне смотрят, и периодически это даже иногда помогает. То есть машина полностью все технически исправна. И какой же подход нужно и физлицу? А запретить там машину старше 30 лет, ну, я думаю, что нет такой возможности, да, даже просто в плане человечности. Что значит? А у других возможностей нету.
Просто есть сделать, обязательный для физлиц техосмотр.
Качественный, не для галки, а нормальный техосмотр. Все, этот вопрос исчезнет.
А если это нельзя сделать? Ну, по разным причинам.
Затрудняюсь ответить, не знаю.
Хорошо, ну, надо пытаться. Я понял, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, любая машина проходит ТО, что мешает сервисам выдавать техосмотр, пишет 357. Любая машина проходит ТО в сервисах, которые, соответственно, несут ответственность. У нас, насколько я помню, обычно, когда мы обсуждаем, принято говорить о том, что человек там либо сам занимается техобслуживанием, либо с друзьями это делает. Ну, то есть не в сервисе техобслуживанием занимается, и тогда, получается, техосмотр кто будет? Сам себе выдавать человек? Поражает желание законодателей запрещать и не пущать. Это Алексей 293-й. Пока мы не говорим о том, что есть такое желание законодателей. В большинстве регионов из-за сокращения населения отменяются пригородные электрички и автобусы, и людям, чтобы добраться до, например, больницы или районного центра, нужно купить хоть какой-нибудь запорожец, полагает Алексей 293. Я вот специально для этого сказал вам, сколько таких автомобилей. Просто мы ведь обсуждаем конкретную проблему. Ну, все со временем дряхлеет или становится менее эффективным. Вот так вот, если аккуратно говорить. И тогда, получается, надо либо контролировать то, как это работает, если уж мы допускаем это. Ведь оно же не в вакууме функционирует. Оно ведь выезжает на дорогу, рядом с ним едут другие автомобили, идут люди. Значит, не знаю, вот насколько это правильно. Значит, раз нет автобуса, значит, можно ездить и на старом автомобиле. Так, может быть, можно ездить, но его сначала проверить все-таки посерьезнее. Ну вот какая-то такая история. 724-й. Без наказаний и поощрений человеку все равно на свою безопасность. Тоже странная, кстати, история. По идее, человека первым делом, вне зависимости от наличия или отсутствия наказаний или поощрений, должен думать о собственной безопасности. Ну, а, значит, 357-й говорит, а если сам человек ТО делает, то это его проблемы с сертификатами. В общем, пока непонятно, но в МВД опровергают сообщение об ограничении срока службы автомобилей до 30 лет. Идея есть, и она всего лишь обсуждается, но не на уровне МВД. Далее новости.